прыгая на трех ногах, подвигались вперед, пока я, наконец, не изнемогал под его тяжестью, тогда мы садились отдохнуть. Его лодыжка была действительно сломана, и при малейшей попытке встать на ногу он испытывал страшную боль, так что нам потребовалось около 2 часов, чтобы добраться до его дома. Пришлось бы употребить еще больше времени, если бы к нам на помощь не явился его слуга. Слуги нашли автомобиль и шофера искалеченными у поворота дороги, близ дома, и в этой стороне искали Мельмаунта, иначе они раньше увидели бы нас. Большей частью мы сидели то на торфе, то на меловых глыбах или на поваленных деревьях и разговаривали с откровенностью, свойственной людям, беседующим без всяких задних мыслей и без задора, с обычной теперь свободой, которая в то время была большой редкостью. Больше говорил он, но по поводу какого-то вопроса я рассказал ему, насколько мог подробно, о своей страсти, которую в это время перестал понимать, о преследовании Нетти и ее возлюбленного, о намерении моем убить их и о том, как меня настиг зеленый газ. Он смотрел на меня своими строгими, серьезными глазами, кивал головою в знак того, что понимает меня, и затем задавал мне краткие, но меткие вопросы о моем воспитании и о моих занятиях. Его разговор отличался особенной чертой. Он иногда делал краткие паузы, которые, однако, не затягивали его речи. «Да», — заметил он, — «да, конечно». О, какой же я был безумец! И больше ничего не говорил, пока мы прыгали на трех ногах по берегу. Вначале я не понимал, какая связь может быть между моим рассказом и его самообвинением. «Предположите, — сказал он, тяжело дыша, садясь на сваленное дерево, — что нашелся бы государственный человек, — он обернулся ко мне, — и решил бы положить конец всей этой мути и грязи. Если бы он, подобно тому, как ваятель берет свою глину, как зодчий выбирает место и камень, взял и сделал бы...» Он широко распростер свою большую руку к чудесному небу и морю и, глубоко вздохнув, прибавил: «Нечто достойное такой рамы!» И затем пояснил: «Тогда, знаете ли, совсем не случалось бы таких историй, как ваша». «Расскажите мне больше об этом», — сказал он. «Расскажите о себе. Я чувствую, что все это миновало, что все теперь навсегда изменилось. Отныне вы не будете тем, чем были до сих пор. Все, что вы до сих пор делали, теперь не имеет никакого значения. Для нас, во всяком случае, не имеет. Мы встретились с вами, мы, разделенные в том мраке, который там, позади нас. Рассказывайте же мне, да, рассказывайте», — повторял он. И я рассказал ему всю мою историю так же просто и откровенно, как передал ее вам. «Вон там, — сказал он, — где эти утесы спускаются к морю, по ту сторону мыса находится деревня Бенгала. А что сделали вы с вашим револьвером?»
«Я оставил его там, в ячмене».
Он взглянул на меня из-под светлых ресниц. «Если и другие люди чувствуют так же, как мы с вами, — заметил он, — то сегодня много револьверов будет валяться в ячмене». Так беседовали мы, я и этот большой сильный человек, с братской любовью и откровенностью. Раньше я всегда держался скрытно и недоверчиво со всеми. Я и теперь ясно вижу, как на этом диком пустынном морском берегу, заливаемом во время прилива, стоит он, прислонившись к обросшему раковинами обломку корабля, и смотрит на бедного утонувшего матроса, которого мы нашли. Да, мы нашли труп недавно утонувшего человека, не встретившего ту великую зарю, которой мы наслаждались. Мы нашли его лежащим в луже, среди темных водорослей, в тени сваленных бревен. Это был матрос Сротер Адлер, того самого германского линейного корабля, мы тогда не знали об этом, который менее чем в 4 милях от нас лежал у берега среди известняка и ила, представляя собою разбитую и исковерканную массу машин, залитую во время прилива и хранившую в недрах своих 900 утонувших матросов, которые все были людьми сильными и ловкими, способными хорошо работать и приносить пользу. Я помню этого бедного матросика. Он утонул, потеряв сознание от зеленого газа. Его красивое молодое лицо было спокойно, но кожа на груди была сморщена от кипятка, а правая рука была сломана. Красотой и величием дышала даже эта бесполезная, ненужная смерть при всей ее жестокости. Все мы вместе сливались в этот момент в многозначительную картину. И я, одетый в дешевое платье, и Мельмаунт в широком плаще, отороченном мехом, ему было жарко, но он так и не снял плаща, прислонившись к обломкам и с жалостью глядя на несчастную жертву той войны, возникновению которой он так содействовал. «Бедный парень», — сказал он, — «бедный ребенок, которого мы, взбалмошные вожди, послали на смерть. Посмотрите на спокойную красоту этого лица и этого тела, так бесполезно погубленного. Я помню, как около руки этого мертвеца, выброшенная на берег морская звезда, стараясь пробраться к морю, протащила свои медленно нащупывающие члены и оставила на песке следы. «Этого не должно больше быть», — задыхаясь, говорил Мельмаунт, опираясь на мое плечо, — «не должно быть». Но мне больше всего вспоминается Мельмаунт в тот момент, когда он сидел на известковой глыбе, и солнце освещало его широкое потное лицо. «Мы должны покончить с войной», — тихо, но решительно говорил он. «Это безумие. При массе людей, способных читать и думать, даже в настоящее время нет необходимости в таких вещах, как война. Боже мой, чего мы, правители, не натворили только? Мы задыхались, как люди в удушливой комнате, слишком отупевшие и сонные, и слишком подло относившиеся друг к другу, чтобы кто-нибудь мог подняться, раскрыть окно и впустить свежую струю воздуха. И чего только мы не натворили. Я до сих пор вижу его крупную, мощную фигуру. Он удивлялся и возмущался и самим собою, и всем, что было. Мы должны все изменить. — повторял он, делая жест своей широкой рукой по направлению к морю и небу. — Мы действовали, как расслабленные, одному небу известно почему. Мне все еще рисуется этот своеобразный гигант, каким он показался мне тогда на этом побережье, освещенном блеском утреннего солнца. Над нами летали морские птицы, у ног лежал труп с ошпаренной грудью, символ грубости и бесполезной ярости слепых сил прошлого. И как существенная часть картины, мне вспоминается также, что вдали, за песчаной полосой, торчало одно из белых объявлений о продаже земельных участков среди желто-зеленого дерна на вершине низкого холма. Он говорил, как бы удивляясь тому, что делалось прежде. «Приходилось ли вам когда-нибудь представлять себе всю мелочность?» Да, мелочность каждого человека, участвовавшего в объявлении войны, — спросил он. Потом, как будто нужны были еще доказательства, он стал описывать Лейкока, который первый в Совете министров произнес ужасные решительные слова. «Это, — говорил Мельмаунт, — маленький оксфордский нахал с тоненьким голоском и греческой требухой, один из недорослей, вырастающих под восторженное удивление своих старших сестер. Почти все время я следил за ним, удивляюсь, что такому ослу вверена судьба и жизнь людей. Лучше, конечно, было бы, если бы я то же самое думал и о самом себе. Я ничего не делал, чтобы воспрепятствовать всему этому. Этот проклятый дурак по уши ушел в драматичность положения. Ему нравилось трубить в трубу, и он, выпучив глаза, косился на нас и говорил: «И так решено. Война!» Ричовер пожимал плечами. Я слегка протестовал и уступил. Впоследствии он мне снился. Да и что это была за компания? Все мы боялись самих себя, все были только слепыми орудиями. И вот подобного рода безумцы доводят до таких вещей. Он кивнул головой на труп, лежавший около нас. Интересно узнать, что случилось с миром. Этот зеленый газ — причудливое вещество. Но я знаю, что случилось со мною. Обновление. Я знал, он был дураком. Вздор. Я остановлю все это. Он попытался встать, опираясь на неуклюже протянутые руки. — Что остановите? — спросил я, инстинктивно сделав шаг вперед, чтобы помочь ему. — Войну! — громко прошептал он и, положив свою большую руку мне на плечо, но не делая дальнейших попыток встать. — Я положу конец войне. Нужно покончить со всеми подобными вещами. Мир прекрасен, жизнь радостна и значительна. Нужно только раскрыть глаза и смотреть. Подумайте о величии мира, по которому мы бродили, словно стадо свиней по саду. Сколько красоты, звуков, блеска! А мы с нашей завистью, нашими ссорами, нашими притязаниями, нашими неискоренимыми предрассудками, нашими пошлыми предприятиями и тупою робостью преследовали, завлекали друг друга и оскверняли мир, словно галки, залетевшие на крышу. Вся моя жизнь была сплошным безумием и низостью, целым рядом грубых удовольствий и низких расчетов. Позором. Нет, больше этого не будет. Изменился ли весь мир или нет, все равно. Мы двое видели зарю. Он на минуту замолчал. Его голос перешел в неразборчивый шепот. Он с трудом оперся на мое плечо и встал.